Когда они позавтракали, Дагни увидела, как перед домом остановилась машина Маллигана. Водитель выскочил, побежал по дорожке и ринулся в комнату. Она не сразу поняла, что этот пылкий, запыхавшийся, растрепанный молодой человек — Квентин Дэниелс.
«Мисс Таггерт, я несколько месяцев работал над той гипотезой, и чем дальше, тем более безнадежной она мне представлялась. Я провел в лаборатории 2 последних дня, пытаясь решить математическое уравнение, казавшееся неразрешимым. Когда он вошел, время было уже позднее. Он сказал, что хочет поговорить со мной. Я попросил его подождать и продолжал работать. Думаю, я просто забыл о его присутствии. Но помню, как он протянул руку, стер с доски все мои цифры и написал одно краткое уравнение. Я воскликнул: «Откуда вы можете это знать?» Он мне ответил, указывая на фотографии вашего двигателя: «Я тот, кто его сделал». И больше я ничего не помню, мисс Таггерт.
«По пути сюда мы все время твердили о несовершенстве современной физики»,
— сказал Голд.
«Я здесь буду дворником. Мистер Маллиган сказал, что даст мне работу дворника на электростанции. А когда обучусь, повысит меня до электрика. Мидас Маллиган — великий человек, правда? Я хочу стать таким же. Хочу заколачивать деньги, миллионы, не меньше, чем он. Здесь никто на меня не давит. Я живу, как хочу. Я стану лучшим, самым богатым электриком на свете».
«Сперва ты пойдешь в дом Маллигана».
«Да, сэр».
Они вышли из дома, одной рукой она опиралась о трость, другой — о плечо Голта. Дагни сидела рядом с Голтом, когда он, огибая город, вел машину к дому Мидаса. Голт остановился, высадил Дэниелса и поехал дальше в горы. Дагни вдруг увидела зеленые пастбища, тянувшиеся к далекой ферме. Там паслись отары овец, щипали травку лошади, затем появился металлический ангар, каких на фермах не бывает. К нему быстро шел человек в яркой ковбойской рубашке. Это был Дуайт Сандерс.
«Здравствуйте, мисс Таггерт».
Она посмотрела на скот вокруг.
«Стало быть, это все, что осталось от вашей авиакомпании?»
«Ну что вы, есть превосходный моноплан, моя лучшая модель, которую вы разбили там, на холмах».
«Боюсь, я слишком сильно повредила его. Никто не сможет его починить».
«Я смогу, мисс».
Столь теплого, дружеского тона Дагни не слышала уже много лет.
«Каким образом? Здесь, на свиноферме?»
«Ну что вы, на базе Сандерс Эркрафт».
«И где же она?»
«А где она, по-вашему, может быть? В Нью-Джерси? В том здании, которое кузен Тинки Холлой купил у моих обанкротившихся преемников на средства от государственного займа? В здании, где он построил 6 самолетов, так и не поднявшихся в небо, и 8, что поднялись, но разбились с 40 пассажирами каждый?»
«Тогда где же она теперь?»
«Там, где я. У нас здесь несколько самолетов, и моя работа — содержать их в исправности. Я фермер и служащий аэродрома. Я спроектировал и построил всего один новый трактор. Сам, вручную. Этот трактор сократил 8-часовой рабочий день до 4-часового. Там, на фермах Судина Рангасета и на плодовых плантациях Ричарда Халлия. Теперь верите, что я смогу отремонтировать ваш самолет?»
«Верю. Но вы его видели?»
«Конечно. Но работа эта будет дорого стоить. $200».
$200?
Цена показалась ей до смешного низкой.
«Золото, мисс Таггерт».
«О, хорошо. Где можно купить золото? Назовите любую сумму в моих деньгах».
«В каких деньгах? Вы нищая, мисс Таггерт. У вас миллионы долларов в акциях Таггерт Трансконтинентал. Однако здесь вы не купите на них и фунта бекона».
«Ясно».
Голд повернулся к Сандерсу.
«Принимайся за ремонт самолета. Когда-нибудь мисс Таггерт расплатится».
Он завел мотор и повел машину дальше к озеру. Машина свернула на узкую дорогу, круто уходившую вверх в чащу кустов и сосен. Дагни поняла, чего ожидать, когда увидела прибитый к дереву дорожный указатель ручной работы с надписью «Проезд Буэна Эсперанса 1». То был не проезд. То была стена слоистого камня со сложной системой труб, насосов, вентилей и клапанов, поднимающаяся, как лоза, по узким выступам, а на самом верху высился громадный деревянный символ «Уайт Ойл». Нефть текла блестящей струей из трубы в цистерну у основания стены. Дагни догадалась, что нефть добывается из недр каким-то способом, который до сих пор люди считали невозможным. Уайт, увидев остановившуюся внизу машину, крикнул:
«Привет, Дагни! Сейчас спущусь!»
Вместе с ним работал парень. Он поймал ее недоуменный взгляд, усмехнулся и насвистал негромко, почти неслышно, первые ноты пятого концерта Ричарда Халлия. Это был юный кондуктор с кометы. Дагни засмеялась.
«Это все-таки был пятый концерт, верно?»
«Конечно. Но разве я сказал бы об этом Штрейкбрехеру?»
Уайт спросил:
«Вы знали, что я похитил его у вас? Там он был лучшим тормозным кондуктором, а здесь у меня лучший механик. Но никто из нас не может удержать его надолго. Он лучший ученик Халлия».
Дагни улыбнулась.
«Вижу, здесь на самую дрянную работу нанимают только аристократов».
«Они все аристократы, это верно, потому что знают, не существует дрянной работы, существуют только дрянные люди, которые не хотят за нее браться».
Мужчина наверху с любопытством прислушивался. Дагни подняла взгляд. Он походил на водителя грузовика, поэтому она спросила:
«Кем вы были там? Наверное, профессором сравнительного языкознания?»
«Нет, мэм»,
— ответил он.
«Водителем грузовика».
И добавил:
«Но не хотел навсегда им оставаться».
Элис Уайт оглядывал свои владения с какой-то мальчишеской гордостью. Дагни спросила, указывая на механизмы:
«Сколько добываете?»
200 баррелей в день».
В голосе Дагни снова появилась печальная нотка.
«Это тот процесс, с помощью которого вы некогда собирались заполнять 5 составов цистерн в день?»
«Дагни, один галлон нефти здесь стоит больше, чем целый состав там, в аду, потому что она моя, вся до последней капли, и расходовать я ее буду только на себя».
«Вы добываете в день 200 баррелей нефти, хотя могли бы залить ею весь мир».
«Зачем? Чтобы кормить грабителей?»
«Нет, чтобы заработать состояние, которого вы заслуживаете».
«Но я теперь намного богаче, чем был. Что такое богатство, как не средство жить достойно? Какое еще нужно богатство, кроме того, чтобы быть хозяином своей жизни и тратить ее на рост? Расти должно все живое. Смотрите».
Элис указал на растение, пробивающееся вверх из-под обломка скалы.
«Вот что делают с нами в аду. Можете представить, чтобы я смирился с чем-то подобным?»
«Нет»,
— прошептала она.
«А он?»
— Элис кивнул на Голта.
«Боже правый, нет».
«Тогда не удивляйтесь ничему из того, что увидите в долине».
Когда они поехали дальше, Дагни хранила молчание. Голд тоже не произнес ни слова. Дорога спускалась ко дну долины. Голд остановил машину перед кирпичным зданием с легким красноватым дымком, струившимся из массивной дымовой трубы. Дагни увидела знакомую вывеску «Stockton Foundry». Когда она вошла в полумрак здания, то испытала отчасти дежавю, отчасти ностальгию.
«Привет, Дагни».
Из тумана к ней вышел улыбающийся Эндрю Стоктон.
«Здравствуйте»,
— ответила она, не зная, приветствует прошлое или будущее. Потом, покачав головой, добавила:
«Как получилось, что вы здесь не сажаете картошку и не шьете обувь? Вы почему-то занимаетесь своим делом».
«А обувь шьет Келвин Этвуд из нью-йоркской компании Этвуд Light & Power. Кроме того, мое дело одно из древнейших и повсюду до зарезу необходимое. Я за него боролся. Пришлось сперва разорить конкурента».
«Что?»
Стоктон усмехнулся и указал на застекленную дверь, залитой солнцем комнаты.
«Вот он, мой разоренный конкурент».
Дагни увидела человека. Он трудился над сложным чертежом.
«Он скульптор. Когда я приехал сюда, у него были кузница и ремонтная мастерская. Этот парень не мог делать того, что умею я. Да и для него это было лишь побочным занятием. Его основное дело — скульптура, поэтому он стал работать у меня. Теперь он получает больше денег даже за укороченный рабочий день, чем в своей мастерской».
«Значит, кто-то может вытеснить из дела и вас?»
«Конечно, в любое время. Я знаю человека, который сделает это, когда переберется сюда. Но, черт возьми, я бы согласился работать у него хоть дворником. Он утроил бы все то, чем я занимаюсь».
«И кто же это?»
«Хэнк Рирден».
«Да, да, конечно».
В гуще тумана взлетел сноп искр, и Дагни увидела широкую спину мастера. Он повернул голову, она увидела его профиль, и у нее перехватило дыхание. Стоктон заметил это, усмехнулся и крикнул:
«Эй, Кен, иди сюда!»
Дагни смотрела на подходившего Кена Данагера, крупный промышленник, которого она помнила в безупречном фраке на самых громких приемах, теперь был в грязном комбинезоне.
«Привет, мисс Таггерт. Я же говорил, что скоро мы снова встретимся. Но почему вы так потрясены?»
«Это просто нелепо. Значит, это конец вашего пути?»
«Нет, черт возьми, начало!»
«И чем собираетесь заниматься?»
«Горным делом. Только добывать не уголь, железную руду».
Дагни с любопытством взглянула на Стоктона.
«Не готовите ли вы себе самого опасного конкурента?»
«Я беру на работу только таких людей. Дагни, не слишком ли долго вы жили среди грабителей? Не стали вы думать, что способности одного человека представляют собой угрозу другому? Для меня отвратителен любой работодатель, который отвергает людей лишь потому, что они лучшие. Но послушайте, чему вы улыбаетесь?»
«Я отвыкла от здравого смысла».
«Вот этого делать нельзя», —
покачал головой Кен Данагер. Они вернулись в машину и пустились в путь по последним, убегающим вниз поворотам дороги. Дагни повернулась к Голту.
«Это вы были в тот день в кабинете Данагера, ведь так?»
«Да».
«И, стало быть, знали, что я жду в приемной?»
«Да».
«Давно меня ждали здесь?»
«До сих пор ждут».
Дорога, виляя между ямами и ухабами, вела к жилым домам. Голт время от времени указывал на жилища, называя известные Дагни фамилии владельцев, и для нее это звучало сводкой котировок самой богатой фондовой биржи мира. Кен Данагер, Тед Нильсон, Элис Уайетт, Оуэн Келлог, доктор Экстон. Внезапно возникший в самом конце тропы дом ошеломил Дагни, словно звук выстрела. Построенный в глуши, отрезанный от всего внешнего мира. Дагни затаила дыхание и резко отвернулась. Над дверью, освещенный лучом солнца, висел утративший блеск своих узоров и стертый ветрами времен серебряный герб Себастьяна Данкония. Голд сказал:
«Он был первым, кого я увел от вас».
Дагни, не скрывая вызова, ледяным тоном спросила:
«Что вы можете об этом знать?»
«С его слов ничего. Лишь то, о чем я догадался, по тону голоса, когда он говорил о вас».
Дорога чуть расширилась, они выехали на опушку. У склона холма на каменистом откосе стояла небольшая постройка. Простой гранитный куб величиной с сарай, с дверью из полированной стали и сложной системой антенн. Голд вел машину, даже не взглянув в его сторону, но Дагни с внезапным волнением спросила:
«Что это?»
Он улыбнулся:
«Электростанция».
«О, пожалуйста, остановите».
Голд повиновался, подогнав машину к подножию холма. Дагни сделала несколько шагов по каменистому склону и остановилась. Дверь постройки представляла лист стали. Над ней в граните была высечена надпись: «Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить для кого-то другого и не попрошу кого-то другого жить для меня». Дагни повернулась к Голту.
«Что это?»
«Клятва, которую в этой долине принесли все, кроме вас».
«Это и так всегда было законом моей жизни».
«Но не думаю, что вы живете по этому закону».
«Тогда вам предстоит узнать, кто из нас ошибается».
Дагни уверенно подошла к стальной двери и попыталась повернуть ручку. Запертая дверь казалась влитой в камень.
«Не пытайтесь открыть ее, мисс Таггерт. Дверь не поддастся никакой физической силе. Открывается она только мыслью. Если попытаетесь вскрыть ее с помощью самой лучшей на свете взрывчатки, оборудование внутри развалится задолго до того, как вам удастся войти. Поймите самое главное, и секрет двигателя откроется вам. Я покажу вам, как это делается».
Голд отошел назад, затем, застыв и подняв лицо к высеченным в камне словам, повторил их медленно:
«Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить для кого-то другого и не попрошу кого-то другого жить для меня».
Едва отзвучал последний слог, дверь стала открываться.
«Это акустический замок. Данная фраза представляет собой комбинацию звуков, необходимую, чтобы его отпереть. Я спокойно открываю вам этот секрет, так как верю. Вы не произнесете этих слов, пока не вложите в них того смысла, какой вкладываю я.
Дагни кивнула.
Не произнесу.
И медленно пошла за ним к машине, внезапно почувствовав себя совершенно изнеможенной.
Вам нужно отдохнуть. Если хотите, вечером поехать на ужин к Маллигану.